Генрик Зинкевич. В дебрях Африки. Глава первая. «Знаешь, Нель, — сказал Стась Тарковский своей подруге, юной англичанке, — вчера приходили заптии и арестовали жену смотрителя Смаина и троих ее детей. Знаешь ту Фатьму, которая приходила уже несколько раз в контору к нашим папам?» Маленькая, похожая на картинку Нель, подняла свои зеленоватые глаза на Стася и спросила не то с удивлением, не то со страхом. «И взяли в тюрьму?» «Нет, велели только, чтобы она не уезжала в Судан. Приехал чиновник и будет стеречь ее, чтоб она ни на шаг не трогалась из Порт-Саида». «А почему?» Стась, которому было уже 14 лет и который очень любил свою 8-летнюю подругу, но считал ее еще совсем ребенком, ответил с важным видом. «Когда ты вырастешь большая, как я, тогда ты будешь знать все, что делается не только вдоль канала от Порт-Саида до Суэца, но и во всем Египте. Ты разве ничего не слышала о Махди?» «Слышала, что он некрасивый и нехороший». Мальчик снисходительно улыбнулся. «Красив он или некрасив, я не знаю. Суданцы говорят, что он красавец. Но сказать только «нехороший» о человеке, который истребил уже столько людей, может только 8-летняя девочка в таком вот коротеньком платьице до колен». «Папа так сказал, а папа хорошо знает». «Он тебе так сказал, потому что иначе ты бы не поняла». «Мне бы он так не сказал. Махди хуже, чем целое стадо крокодилов. Понимаешь?» «Хорошо сказано, нехороший. Так говорят малышам, которые еще мало понимают». Но, увидев огорченное лицо девочки, Стась замолчал, а потом сказал. «Нель, ты ведь знаешь, что я не хотел тебя обидеть. Придет время, и тебе тоже будет 14 лет, как мне, наверное». «Да», — ответила Нель с встревоженным личиком. «А если до тех пор Махди нападет на Порт-Саид и скушает меня?» «Махди не людоед и не ест людей, а только убивает. И на Порт-Саид он не нападет. А если бы напал и захотел тебя убить, то ему прежде всего пришлось бы иметь дело со мною». Это заявление и не предвещавший ничего доброго для Махди свист, который издал Стась, значительно успокоили Нель насчет ее безопасности. «Знаю», — сказала она, — «ты не дашь меня в обиду». «Но почему все-таки не пускают Фатьму из Порт-Саида?»
«Потому что Фатьма — двоюродная сестра Махди. Ее муж, Смаин, сказал египетскому правительству в Каире, что поедет в Судан, где находится Махди, и выговорит свободу всем европейцам, которые попали в его руки».
«Значит, Смаин добрый?»
«Постой, твой и мой папа хорошо знали Смаина. И совсем ему не верили. Они предостерегали Инубара Пашу, чтобы он ему тоже не доверял. Но правительство согласилось послать Смаина, и Смаин вот уже полгода как находится у Махди. А пленники не только не вернулись из Хартума, но пришло известие, что махдисты обходятся с ними ужасно жестоко. А Смаин взял у правительства денег и изменил. Он совсем перешел на сторону Махди и назначен эмиром. Говорят, в той страшной битве, в которой погиб генерал Гайкс, Смаин командовал артиллерией Махди, и будто он научил махдистов обращаться с пушками, чего они прежде, как дикари, совсем не умели. Но Смаину хочется теперь, чтобы его жена и дети выбрались из Египта. Так вот, когда Фатьма, она, наверное, знала раньше, что сделает Смаин, хотела потихоньку уехать из Порт-Саида. Правительство и арестовало ее вместе с детьми.
«А какая им польза от Фатьмы и ее детей?
Правительство скажет: отдай нам пленников, а мы отдадим тебе Фатьму». Беседа на время прекратилась, так как внимание Стася привлекли к себе птицы, летевшие со стороны Эхтум-Ом-Фарага, к озеру Мензале. Они летели довольно низко, и в прозрачном воздухе можно было ясно различить несколько пеликанов с загнутыми на спину шеями, медленно шевеливших своими огромными крыльями. Стась, подражая их полету, задрал голову и побежал по насыпи, размахивая руками. «А вот летят фламинго!» — закричала вдруг Нель. Стась сразу остановился, так как за пеликанами только немного выше видны были в воздухе как бы два больших розово-пурпурных цветка.
«Фламинго! Фламинго!»
«Это они возвращаются к вечеру в свои гнезда на островках», — сказал мальчик. «Погоди, пойдем дальше. Может быть, мы увидим их больше». Сказав это, он взял девочку за руку, и они пошли вдоль канала по направлению к первой пристани за Порт-Саидом, а за ними последовала негритянка Дина, бывшая когда-то кормилицей маленькой Нель. Они пошли по дамбе, отделявшей воды озера от канала, по которому плыл в это время управляемый лоцманом большой английский пароход. Близился вечер. Солнце стояло еще довольно высоко, но спускалось уже в сторону озера. Солоноватые воды последнего начинали сверкать золотом и трепетать радужными красками павлиньих перьев. Вдоль Аравийского берега тянулась, куда ни кинешь глазом, серая песчаная пустыня. Глухая, зловещая, мертвая. Между стеклянным, точно вымершим небом и безбрежным морем песчаных валов не было ни следа живого существа. В то время как на канале кипела жизнь, сновали лодки, раздавались свистки пароходов, а над Мензале реяли на солнце стаи чаек и диких уток. Там, на Аравийском берегу, была точно страна смерти. Лишь по мере того, как солнце, спускаясь, становилось все багровее, пески начинали приобретать лиловую окраску, похожую на цвет вереска осенью. По дороге к пристани дети увидели еще несколько фламинго. Наконец Дина заявила, что Нель пора уже возвращаться домой. В Египте после дня, даже зимой нередко очень знойного, наступает очень холодная ночь. А так как здоровье Нель требовало большой осторожности, то отец ее, мистер Роулейсон, не позволял девочке оставаться после заката солнца вблизи воды. Поэтому дети повернули к городу, на окраине которого неподалеку от канала находилась вилла мистера Роулейсона. И в тот самый момент, когда солнце окунулось в море, они были уже под крышей дома. Вскоре явился туда также приглашенный к обеду пан Тарковский, отец Стася, и все общество вместе с француженкой, учительницей Нель мадам Оливье, села за стол. Мистер Роулейсон, один из директоров компании Суэцкого канала, и Владислав Тарковский, старший инженер той же компании, жили уже много лет в самой тесной дружбе. Оба были вдовцами. Госпожа Тарковская, француженка родом, умерла в момент рождения Стася, то есть слишком 13 лет тому назад. А мать Нель умерла от чахотки в Гилуане, когда девочке было 3 года. Оба вдовца жили в Порт-Саиде, рядом, в двух соседних домах, и по характеру своих занятий встречались ежедневно. Общее горе сблизило их еще больше и упрочило еще до того начавшуюся дружбу. Мистер Роулейсон полюбил Стася как собственного сына, а пан Тарковский пошел бы в огонь и в воду за маленькую Нель. По окончании дневных занятий самым приятным отдыхом для них был разговор о детях, об их воспитании и будущности. Во время этих разговоров мистер Роулейсон расхваливал большей частью способности, энергию и ловкость Стася, а пан Тарковский восхищался добротой и ангельским личиком Нель. И то, и другое было справедливо. Стась был немного слишком самоуверен и хвастлив, научился превосходно, и учителя в английской школе в Порт-Саиде, которую он посещал, признавали за ним действительно недюжинные дарования. Смелость и находчивость он унаследовал от отца, так как пан Тарковский обладал этими качествами в высокой мере и в значительной степени именно им был обязан своим настоящим высоким положением.
В 1863 году он сражался без отдыха в течение 11 месяцев. Раненый и взятый затем в плен, он был приговорен к ссылке в Сибирь, но бежал из глубины России и пробрался за границу. Еще до участия в мятеже он имел уже инженерский диплом, но тем не менее посвятил еще год изучению за границей гидравлических сооружений, после чего вскоре получил место при канале и в течение нескольких лет, когда познакомились с его знанием дела, энергией и трудолюбием, занял высокое положение старшего инженера. Стась родился, вырос и воспитывался до 14-летнего возраста в Порт-Саиде над каналом, благодаря чему инженеры, сослуживцы отца, называли его «сыном пустыни». Впоследствии, когда он был уже в школе, он сопровождал иногда отца или мистера Роулейсона на каникулах и во время праздников в экскурсиях, которые им приходилось совершать по долгу службы от Порт-Саида до самого Суэца для осмотра работ по устройству дамбы и по углублению дна канала. Он знал всех инженеров и таможенных чиновников, рабочих, арабов и негров. Он вертелся и залезал всюду, появлялся непрошенный везде, уходил надолго куда-нибудь вдоль насыпи, катался на лодке по Мензале и забирался иногда довольно далеко. Иногда он переправлялся на Аравийский берег, и когда ему попадалась чья-нибудь лошадь, а если не лошадь, то верблюд или даже осел, он садился верхом и изображал странствующего пророка в пустыне. Словом, как выражался пан Тарковский, рыскал повсюду и каждую свободную от учения минуту проводил над водой. Отец не препятствовал этому, зная, что гребля на лодке, катание верхом и постоянное пребывание на свежем воздухе укрепляют здоровье мальчика и развивают в нем смелость и предприимчивость. Стась действительно был выше и сильнее, чем бывают мальчики в его возрасте, и достаточно было заглянуть ему в глаза, чтобы догадаться, что в случае какой-нибудь опасности он скорее согрешит излишней смелостью, чем трусостью. На 14-м году он был одним из лучших пловцов в Порт-Саиде, что означало очень много, потому что арабы и негры плавают как рыбы. Стреляя из ружья малого калибра и только пулями в диких уток и египетских гусей, он выработал себе меткий глаз и руку. Его мечтой было поохотиться когда-нибудь на крупных зверей в Центральной Африке. Пока же он с жадностью слушал рассказы работающих при канале суданцев, которые встречались на своей родине с огромными хищниками и толстокожими. Эти беседы имели еще и то полезное следствие, что он учился в то же время понимать и говорить на языках чернокожих. Недостаточно было прорыть Суэцкий канал. Надо еще защищать его от песков пустыни, которые засыпали бы его в течение одного года. Великое творение инженера Лесепса требует постоянного труда и внимания. И поныне еще над углублением его русла работают под присмотром опытных инженеров огромные машины и тысячи рабочих. При прорытии канала их работало 25 тысяч. Теперь, когда он уже окончен, и при более усовершенствованных машинах их нужно значительно меньше. Но все же и сейчас их там тоже немало. Преобладают между ними местные туземцы, попадаются, однако, и нубийцы, и суданцы, и сомалийцы, и негры из разных племен, живущих вдоль Белого и Голубого Нила. То есть в местностях, которые до восстания Махди были заняты египетским правительством. Стась жил со всеми за панибрата и, обладая, как большинство поляков, необычайными способностями к языкам, выучился сам, не зная как и когда, многим наречиям. Родившись в Египте, он говорил по-арабски как араб. От занзибарцев, которых много служило кочегарами при машинах, он перенял очень распространенный во всей Центральной Африке язык кисвахили. Он умел сговориться даже с неграми из племени Динка и Шелюк, живущих по берегу Нила, ниже Фашоды. Кроме того, он бегло говорил по-английски, по-французски и по-польски, так как отец его, горячий патриот, много заботился, чтоб его сын знал родной язык. Стась учил ему не без успеха и маленькую Нель, но только никак не мог добиться, чтобы она выговаривала его имя Стась, а не Стась. Иногда у них доходило из-за этого до маленьких размолвок, которые длились, однако, лишь до тех пор, пока в глазах девочки не начинали блестеть слезы. Тогда Стась просил у нее прощения и сердился на самого себя. Была у него, однако, нехорошая привычка – пренебрежительно говорить о ее 8 годах и противопоставлять им свой солидный возраст и опыт. Он утверждал, что мальчик, когда ему исполнилось 13 лет, если еще не совсем взрослый, то во всяком случае уже не ребенок и способен на всякие геройские подвиги. И ему ужасно хотелось, чтобы когда-нибудь представилась возможность проявить это геройство, особенно защищая Нель. Оба придумывали всевозможные опасности, и Стась должен был отвечать на ее вопросы, что бы он, например, сделал, если бы к ней в комнату залез через окно крокодил в 10 метров длины или скорпион, большущий, как собака. Ни тому, ни другому не приходило в голову, что вскоре грозная действительность превзойдет все их самые фантастические предположения.